Разворот на восток.
Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут, и я приветствую наших слушателей на авторской программе Турала Керимова, советника генерального директора медиагруппы «Россия сегодня». Турал, привет.
Привет, привет, добрый день.
Как обычно, много любопытных новостей, которые пришли так или иначе с направления, которое можно обозначить как «Восток». Будем в них подробно разбираться.
Ну, у нас сегодня такой большой ближневосточный выпуск получается, потому что, с одной стороны, происходят события, претендующие на тектонические сдвиги в политическом и геополитическом смысле, слава богу, а не в прямом. А с другой стороны, в общем-то, болевые точки региона, которые многие годы и десятилетия приковывают внимание всего мира к Ближнему Востоку, снова начали давать о себе знать, но в этот раз там тоже все не как обычно. Начнем с Турции, перейдем к Саудовской Аравии в течение этого часа. В следующем часу поговорим про Иран и про Израиль и его окружение.
Про тектонические сдвиги относительно Турции, получается, как-то еще и в прямом смысле слова, учитывая недавние землетрясения, которые принесли огромнейшее количество жертв. Но действительно очень много любопытного. И с точки зрения внутритурецких, как это правильно даже сказать, событий, разворачивающихся, намечающихся, с точки зрения и внешнеполитических, так сказать, внешнетурецких направлений тоже много всего есть, потому что, я так понимаю, основное направление — это те самые, ну, как сказать, акценты, ориентиры, которые Турция расставляет именно в общении с международными, с другими странами.
Леш, полностью с тобой согласен. И знаешь, на этой неделе, мне кажется, полностью, ну, не полностью, но во многом мы наблюдали кристаллизацию отношения и турецких властей, да, и дальнейшей турецкой внешней политики в случае победы в предстоящих майских выборах. И позиция, турецкая позиция начала все-таки под внешним давлением и под соусом внутриполитической борьбы все-таки раскрываться в более ясном, понятном формате как для внутренней аудитории, так и для партнеров или потенциальных партнеров из-за рубежа. Например, вот сейчас ехал на эфир утром, была новость о том, что лидер турецкой оппозиции, да, кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу заявил о том, что в случае победы оппозиционного блока, его лично, да, оппозиционного блока в парламентских выборах, а его лично в президентских, Турция сможет получить безвизовый режим в ЕС.
Ой, как знакомо звучит.
Ну, мне кажется, здесь все понятно. То есть в данной ситуации получить безвизовый режим в ЕС, особенно для Турции, возможно только при полной переориентации политики страны в сторону, в общем-то, прерогатив и цели и задач самого ЕС, при том, что цели и задачи ЕС сейчас тоже, ЕС сейчас тоже представляет из себя не объединение, которое имеет международную субъектность и суверенитет, а такого политического карлика с большими экономическими пока что возможностями. И так или иначе подчинена, конечно, политике так называемого Вашингтонского обкома. Ну, конечно, бывает, да, не будем говорить, что вот в ЕС все плохо, они там прям вот не знают, что делать, как правильно проводить политику, как общаться со своими партнерами зарубежными, как выстраивать свои отношения с нынешними и будущими глобальными лидерами. Хотя во многом, конечно же, на это имеет влияние американцы, отрицать это бессмысленно и глупо. Про визит Макрона в Китай и Урсулы фон дер Ляйен в Китай на этой неделе, мне кажется, говорили почти все. Кто не говорил, видимо, просто не успел. Мы эту тему сегодня затрагивать не будем. Коротко лишь скажу, что это, на мой взгляд, это один из немногих за последние годы, за последнее время визитов французского президента в принципе и Макрона в частности, которые нельзя назвать прям, ну, что ни на есть провальными однозначно. То есть какие-то ростки здравого смысла в этом во всем углядеть можно. И попытка Франции и Макрона, я не знаю, это что-то такое разовое, такое разовая такая акция, или же он все-таки пытается как-то пересмотреть, снова пересмотреть позицию Франции на международной арене. Но есть вероятность того, что Макрон попытается каким-то образом реконструировать внешнеполитические позиции страны, напоминающие политику Франции во времена Шарля де Голля. Такой стратегической автономии от Соединенных Штатов. Понятно, что это западный блок, но Франция имеет свое мнение и пытается его отстоять всеми способами, насколько это возможно. И тут, конечно, двоякая ситуация. Захочет ли Макрон действительно проводить такую политику стратегической автономии, или же это попытка торга с теми же Соединенными Штатами и с Китаем, и вот...
Я думаю, что от Китая он несколько щелчков по носу-то получил.
Ну,
символических, но тем не менее.
Лёш, знаешь, здесь еще нужно понимать, что на... В Азии, на Ближнем Востоке, и в Африке уже даже, и не только Северной, а в принципе Макрона как серьезного лидера не воспринимают. Его, наверное, спасает лишь то, что он президент не среднестатистической европейской страны, а Франции.
А я вот как раз думал, может быть, это наоборот, тут следствие того, что Макрон президент Франции, сама Франция по себе теряет. Уже не вчера это взялось,
конечно,
не при Макроне.
Это движение имеет, в общем-то, дорогу с двухсторонним движением, и это имеет свои последствия, как для Макрона положительные, с одной стороны, так и для Франции отрицательные, тоже с другой. Но тема наша сейчас, в общем-то, немножко другая. Почему мы об этом во всем говорим? Потому что так или иначе это все взаимосвязано. Как мы понимаем, мы вернемся к турецкой оппозиции, к Кылычдаroğlu, который встречался с Джеффом Стефаном на прошлой неделе. Мы во время эфира нашего в прошлое воскресенье об этом как раз говорили. И тогда я говорил о том, что реакция турецких властей обязательно последует, и она сразу последовала в понедельник. Эрдоган назвал это позором, в общем-то, для американской дипломатии, для американского посла в стране встречаться с людьми, которые не являются должностными лицами, и это является нарушением дипломатического этикета, более того, является вмешательством во внутренние дела страны на фоне выборов. И после того, как Стеф, я так понимаю, пытался получить аудиенцию турецкого президента, Эрдоган заявил, что, ну, в общем-то, у него такой возможности не будет, и двери перед ним закрыты. Интересно вот что. Происходило это все на фоне только-только завершившейся поездки официального представителя Эрдогана Ибрагима Калына сначала в Вашингтон, а потом в Москву. Об этом мы узнали по прошествии 5 дней. Узнали от самого Ибрагима Калына, потом представитель президента РФ Дмитрий Песков эту информацию подтвердил. Это очень важный момент. В Москве, ну, раз подтверждал Песков, и он сказал, что встречался действительно Владимир Владимирович Путин с Ибрагимом Калыном, в Москве Калына принимали на высшем уровне. Не на высоком, а на высшем уровне. И лидер страны принимал, и был обмен мнениями. В Вашингтоне его принимали в высоких кабинетах, но не на высшем уровне. И тут, значит, турецкие власти понимают, что любые попытки каким-то образом выстроить конструктивный диалог на фоне выборов или же попытаться как-то откалибровать американо-турецкие или турецко-американские отношения и прочертить какую-то перспективу в случае победы, да, не получается. Американцы на это не идут. Более того, пытаются какими-то окольными путями явно или тайно выказать публично или в частном порядке свои предпочтения, ну и, конечно же, симпатии и, ну, что уж греха таить, поддержку турецкой оппозиции. Байден прямо заявлял о том, что он будет делать все возможное для свержения Эрдогана не путями цветной революции, а демократическими инструментами, выборами, в частности. И на этом фоне, конечно же, выгодно отличается визит Калына в Москву. После него, спустя несколько дней в Москве, в середине этой недели, проходит четырехсторонняя встреча зам глав МИД, заместителей глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Ирана и Сирии. Это первая подобного рода встреча за много лет. Я думаю, что на этом, кстати, надо, да, так или иначе, акцентировать внимание.
Тут на перечислении стран уже многое может сказать.
Остановиться подробнее. Это первая подобного рода встреча не только в таком формате, но и в формате Астанинской тройки.
Угу.
Теперь уже четверки. Мы знаем, что много лет Астанинская тройка, она, в общем-то, переживала трансформацию тех или иных позиций участников, да, но при этом значит, встречи всех трех сторон с Сирией официальной не происходило никогда до этого. А завтра должна была произойти встреча глав МИД уже, то есть не на уровне зам глав МИД, которая в Москве была, а на уровне глав МИД. Но ее перенесли на май. Здесь не сколько это важно, а важно то, что и Тегеран, и Москва, несмотря на предвыборную гонку, несмотря на готовящиеся выборы, поддерживают турецкую администрацию в дипломатическом пространстве. На этой неделе, тоже два дня назад, президент Ирана Ибрагим Раиси звонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайпу Эрдогану, обсуждалась региональная повестка, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, двустороннее сотрудничество. Ну, то есть региональные лидеры так или иначе выказывают свою поддержку нынешним турецким властям, нынешнему турецкому президенту. После четырехсторонней встречи глава МИД РФ совершает двухдневный визит в Анкару. Там он встречается не только со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу, да, Сергей Лавров, Сергей Викторович. Ну и на следующий день, опять же, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Проводится, значит, достаточно искренний, открытый обмен мнениями. Даже те, значит, части двухсторонних или многосторонних встреч, которые являются доступными для широкой общественности, были опубликованы на сайтах МИДа или же распространены в средствах массовой информации, говорят о том, что стороны имеют больше точек соприкосновения, нежели каких-то вопросов, которые вызывают расхождение позиций. Это еще один момент, который так или иначе в самой Турции растолковывают как поддержку, неофициальную поддержку Москвы турецкому правительству. Это очень интересно на фоне того, что Сергей Викторович прямым текстом в Анкаре во время открытой части беседы со своим турецким визави Мевлюдом Чавушоглу заявил на этот вопрос, да, кого поддерживают все-таки российские власти, заявил: вы, наверное, меня с кем-то путаете. Имея в виду американцев.
Угу.
И сказал, что Турция страна с развитой демократией, Россия ни в коем случае никогда не позволяла и впредь не намерена позволять вмешиваться во внутренние процессы в этой дружественной стране и готова работать с Турцией по всем тем вопросам повестки, которые имеются. Повестка обширная на самом деле. И это и Кавказ, это и Восточное Средиземноморье, это и Ближний Восток, это и Балканы на самом деле. И не только, да, частные случаи, там, сирийский кризис или же Ливия и прочее, а в целом региональная конструкция безопасности, как-никак. И подобного рода подход Москвы, он, конечно же, вызывает полное удовлетворение со стороны наших партнеров или пока еще партнеров в Анкаре. В случае победы турецкого президента и правительства, партии правящей, совершенно точно российско-турецкое сближение будет выходить на новые горизонты.
А вот нет тут такого, что за внешнеполитическими, как это сказать, подвижками что-то внутри страны упустит? Потому что у нас вот вопрос и через приложение пришел, что в многих, где там у нас, значит, в телеге, наш слушатель Данила из Москвы прочитал, что опрос жителей не в пользу Эрдогана. Очень не первый раз вот подобные выкладки приводят. Что, мол,
мы помним, как в самой демократичной, в кавычках, стране мира распределяли голоса, значит, избирателей перед выборами между Трампом и Клинтон.
Это я не помню, но 3% в Беларуси, я вот помню очень хорошо, это было совсем недавно.
Клинтон побеждала там чуть ли не с разгромным отрывом, да? Ну, то есть, и нужно понимать, что все вот эти вот опросы общественных мнений, это все как бы бабка надо и сказала. И в
такой стране... Опросить всегда можно тех, кого нужно, и посчитать так, как нужно.
Леш, тут еще, знаешь, тут очень активная политическая среда. В Турции очень активная политическая среда. В этом плане Турция совершенно точно западноевропейская страна. Ну, совершенно точно. То есть это вот не статичное, не инертное движение каких-то внутренних процессов, когда большей части населения политика неинтересна, остальная часть так, ради какого-то хайпа или, я не знаю, своего интересного времяпрепровождения, да, участвует в выборах, ходит, голосует и прочее. Нет, здесь действительно очень политизированное общество, и последние годы наших отношений с турками показывает, что та политика, которую Россия заняла по отношению к этой стране, и политика турецкого правительства действительно сблизили две страны на уровне турецкого обывателя. Это действительно факт.
Вот, кстати, об этом, ну, я понимаю, что сейчас меньше людей ездит в Турцию отдохнуть, но вот просто так совет пообщаться с кем угодно, с таксистом, с сотрудником, не знаю, отеля или с кем-то, кто, не знаю, продает какие-нибудь поездки на банане, потому что все люди охотно про политику общаются. Я вот, ну, правда, полгода назад был.
Абсолютно, я с тобой согласен.
Удивился,
конечно,
что вот такое вовлечение, причем не только во внутриполитические, но и во внешнеполитические моменты. И вот, да, все по-прежнему. Те люди, где попроще, если выехать из вот крупных, ну, как сказать, центров, Анкара, Стамбул, вот там, ну, я не знаю, поддержку Эрдогана зашкалит как раз очень серьезно. На словах, может
вот
быть.
Ты, кстати, очень-очень правильную вещь сейчас сказал. Традиционный электорат Эрдогана, я уверен, что на этих выборах останется за ним. И вот эта вот практика, когда 20 лет подряд правящая партия никогда не получала ниже 34% голосов избирателей, я думаю, что, скорее всего, мы снова увидим, что треть турецких избирателей так или иначе проголосуют за правящую коалицию.
Ты про парламентские партнер. Говоришь выборы.
Да. Угу. Очень много, кстати, да, опять же, политтехнологии и прочее сейчас используются в Турции. Турция не только крайне политизированная, но и очень активно вовлеченная в плане средств массовой информации страна. То есть бурлят социальные сети. В этом свете пытаются не отставать, значит, и телеканалы, телевидение по-прежнему очень важную роль играет для турецкого общественного мнения. И битва предвыборных роликов, битва каких-то былых оплошностей, может быть, или промахов, когда всплывают разные вещи, какие-то смешные, забавные порой случаи, а порой вопиющие, вызывающие действительно такой праведный, что ли, гнев, наверное, да, турецкой аудитории. Это все теперь опять потихонечку вылазит, несмотря на тот шок, который страна пережила из-за землетрясения, несмотря на священный, да, для мусульман месяц Рамадан, когда так или иначе политическая, экономическая активность в стране уменьшается. Не то, что сходит на нет. Нет, конечно. Но уменьшается, значительно уменьшается. И даже на прошлой передаче, в прошлом эфире я тоже говорил, что в Турции сейчас наблюдается такая тихая кампания. То есть это то, что мы сейчас видим, это не максимум того, что могут выдать турецкие политики, политтехнологи во время выборов, а тем более таких выборов, которые, ну, это, наверное, самый важный за 100 лет. Там, да? Если брать, так масштабировать в национальном, региональном, глобальном масштабе. Это самые важные выборы в Турции за последние 100 лет. Тут Петр из Твери спрашивает, Урал турков прогнут по Швеции или нет, видимо. Тут, значит, такой момент, что вопрос не в том, прогнут ли турок, да, по приему Швеции, а когда турецкие власти решат для себя, что они выжили из этой ситуации максимум.
Никаких сомнений нет, что турки это решение примут. Вопрос, когда? Да?
Когда и на каких условиях? И эти условия явно будут не хуже, чем те, которые турки сами для себя изначально обозначили. Ну, потому что иначе при Эрдогане, да, скажем так, и при этом правительстве, других вариантов нет. И даже прием Финляндии, которые говорят, ну вот, землетрясение, Турция ослабла, Эрдоган решил дать заднюю или еще чего-то. На самом деле нет, даже если не было бы землетрясения, именно для того, чтобы попытаться А потом еще и сказать, что вот мы сделали все для того, чтобы Запад занимал хоть какую-то сбалансированную позицию по отношению к предстоящим выборам, а не оголтело поддерживал оппозицию, мы им показываем свою конструктивность тем самым. И Финляндия изначально была обозначена как удобный партнер, который вопросов минимум, и который можно решить без шума.
Это же правда было где-то, с самого начала.
Да, где-то, значит, за сценой и не выносить это все на публику. И вот наступил тот момент, когда турки, турецкие власти, президент, в частности, решил, что вот теперь можно спокойно как бы Финляндию принять, это нормально. Можно будет и обосновать, с одной стороны, а с другой стороны, будет с нашей стороны такой конструктивный шаг.
Может это быть как некая, не знаю, компенсация или что-то вот в том же направлении, мол, Кылычдаргалу обещает безвиз, а мы вот тоже, смотрите, мы к Европе, к ЕС, к НАТО относимся положительно. Вот посмотрите, мы даже подумали-подумали и приняли положительное решение относительно приема Финляндии в НАТО.
Знаешь, в чем дело? Здесь же дело не в том, что Кылычдаргалу выступает за, да, лидер оппозиции выступает за безвиз с Евросоюзом, а власти выступают против. Нет, они не выступают
естественно,
против.
Естественно, но звучит
здесь,
это как?
Здесь дело в позиции самого Евросоюза. И один из, значит, членов этой оппозиционной коалиции, правда, опять же, с карликовым процентным соотношением, Ахмет Давутоглу, он же в те времена, когда руководил Министерством иностранных дел при Эрдогане, или же был премьер-министром, он же принимал участие во всех этих саммитах, угу. Турция, ЕС и так далее. И в 2016 году при нем заключалась сделка без виз в обмен на сдерживание беженцев в Турции. Да, которые пытаются прорваться в Европу. Вот эта вот сделка по беженцам, когда европейцы обещали, с одной стороны, финансовую подпитку, а с другой стороны, 90-дневный безвиз для турецких граждан, которые хотят посетить Евросоюз в туристических целях. То есть не для каких-то особых категорий дипломатов, бизнесменов там, или там, еще да, кого-то, воссоединение семей и прочее, а именно для туристов всех. Но нет. Это не то, что турки сказали, нет, все, нам не надо, спасибо, угу, да, а да. Европа не дала. И тут Кылычдаргалу, конечно, может что угодно понаобещать. С другой стороны, что если он придет к власти, что у него взамен попросят? Сможет ли он это дать?
И это нужно совершенно... это читать именно так, что Турция не просто получит безвиз, а Турции придется чем-то со своей стороны поступиться,
конечно,
чтобы получить безвиз.
И нужно понимать, что Кылычдаргалу в этом смысле не настолько самостоятельная фигура, как Эрдоган. Эрдоган, да, это правящая коалиция, но это правящая коалиция двух партнеров, старшего и младшего партнера. И старший партнер — это партия Эрдогана в данном случае. А Кылычдаргалу — это лидер широкой оппозиционной коалиции, где тоже есть старший партнер Народно-республиканская партия, младший партнер, хорошая партия, которая, кстати, не в списке идет, да, коалиционным, а отдельно. Для того, чтобы электорат, придя на участки и, в общем-то, голосуя у урны, видел эмблему своей партии, ее название. И чтобы его не отпугивала вот эта вот коалиционная композиция, и он вдруг не передумал голосовать или же не стал бы голосовать как-то протестным образом. И, значит, младший партнер в данном случае — это хорошая партия, да, такие либеральные националисты турецкие, и более мелкие партии, которые там 1.5-2% в лучшем случае набирают, условно говоря, они, конечно, идут общим списком для того, чтобы электоральный барьер преодолеть тем самым. Но понимание того, с какими муками, условно говоря, в прямом смысле, Кылычдаргалу был выдвинут единым кандидатом.
За два месяца до выборов.
Как это будет потом далее функционировать и работать, как он будет принимать какие-либо решения внутриполитические, внешнеполитические.
В случае, если он будет избран.
Конечно. Тут еще нужно понимать, что всегда есть такой теневой партнер, которого нет за столом, условно говоря, этой коалиции, но который всегда незримо там присутствует, это прокурдская, значит, партия демократии и народов. И они отказались выдвигать своего кандидата, и, естественно, сделано это было с таким полунамеком на то, что голосовать надо за Кылычдаргалу. И, собственно говоря, при вот такой пестрой составляющей, насколько Кылычдаргалу будет способен проводить более-менее независимую политику, неважно, какого вектора. Ну, сам по себе, да, именно в внутриполитическом смысле независимую внешнюю политику.
Урал, время у нас заканчивается, на Турцию времени, как обычно, не хватает. Вернемся через несколько минут.